Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы начнем с кадров мероприятия глобального, масштабного, которое случилось вчера.
Да, 7 лет назад. 7 лет назад Крым после долгого и изнурительного плавания вернулся в родную гавань, в Россию.
Западные страны пугают нас санкциями. Но это, как показывает жизнь, совершенно бесполезная история. Мы развиваем нашу экономику, у нас планов-то громадье, и мы стремительно идем вперед. Мы лучше многих пережили вот это непростое время пандемии.
А посмотрите, как вверх пошло наше сельское хозяйство. Ведь русского человека санкциями не запугать. Пуганые. Крым наш, и мы его никому не отдадим.
Так ведущую ГТРК поднимали настроение всем, кто был в зале. В зале это даже мягко сказано. Это был стадион, Лужники, почти 80 тысяч человек туда явилось, пришло. Как это было, мы не очень хорошо знаем, потому что как-то все было настолько срочно организовано, что мы даже камеру не успели послать, но не знали, правда. Поэтому у нас есть человек, который там был с самого начала, который знает, как все это было устроено. Я представляю вам Ярослава Старухина. Ярослав, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ярослав, лидер-идеолог движения Global Wave. Это, как я понимаю, вы встраиваетесь в какие-то политические, вы ищете какие-то новые современные политические веяния, правильно? Подхватываете их.
Сегодня это называется социальный инжиниринг. Проработав много лет в органах государственной власти и увидев, как некие таинственные силы как будто бы манипулируют по всей планете, я столкнулся с учеными, которые показали возможный выход, прийти фактически в рай, как любят говорят аллегорично президенты разных стран, что всю мощь государственной машины мы направим на то, чтобы повысить качество жизни каждого человека. И в 2007 году звонил в секретариат Радио Свободы и проинформировал, что на марше несогласных я устрою перформанс, где один из жителей планеты Земля привлечет внимание средств массовой информации, что наука может вывести нас из всего кризиса капиталистического, мировоззренческого и создать предпосылки для перехода цивилизации на новый виток развития. Я утверждал тогда, что Путин знает об этих технологиях и Россия лидирует в фундаментальных исследованиях.
Ярослав, подождите, а я не очень поняла, а вы зачем звонили? У нас нет, во-первых, секретариата, секретарю вы звонили. Вы зачем на Свободу звонили? Вы бы пошли сразу, что звонить нам? Идете в этом марше, участвуете как гражданин мира.
Я так и сделал, это все видео записано, их сценарные заявки нарисованы, и на сегодняшний день снято более 15 тысяч видеосюжетов, фиксирующих интеллектуальную собственность людей, которые уже ушли и не могут за себя постоять. Я выполнил роль некого такого общественного менеджера, позволяющего зафиксировать интеллектуальный вклад того или иного человека в развитие цивилизации.
Это на самом деле это очень интересно. И я бы хотела, чтобы вы нам рассказали. Вы попытались вчера вечером в Лужниках зафиксировать вклад в развитие, интеллектуальное развитие цивилизации 80 тысяч человек. И вы были одним из тех, кто пришел туда. Пожалуйста, расскажите, как вы об этом узнали? Где вы получили пригласительные? Потому что такое ощущение, что так просто в кассе же не купишь билет на этот концерт.
Много лет, поскольку идеи, о которых я говорю, привлекают внимание небольшого количества людей, которые обладают много информации, и в том числе связано с патриотическими силами. И одно время у нас была студия в помещении, где находится национально-освободительное движение товарища Федорова. И мы уже много лет на связи. И мне раздался звонок от моего товарища по патриотическому движению, и он меня проинформировал, что Федоров лично приглашал, все могут приходить, оставлял личный номер своего телефона. Попросили заполнить анкету, потом позвонили, сказали, что либо на месте сможете оформить, либо вас пустят. Так, на входе мы продемонстрировали свои журналистские удостоверения и нас пропустили. Вот так я туда попал.
Вот классный, у вас потом вывели стрим, я его видела, поэтому с удовольствием вас пригласила в наш эфир, но вы сказали слово «анкета». Что вы должны были указать в анкете, чтобы получить приглашение на этот концерт?
Поскольку у меня в жизни был период, когда я проводил собеседование, приглашал людей и организовывал разные мероприятия и так далее, там были абсолютно простые вопросы: фамилия, имя, отчество, страница в социальной сети, фотография. То есть первичная такая анкета, позволяющая просто идентифицировать человека и хотя бы первично пробить по признакам нарушения правопорядка, поскольку электронные базы данных это сейчас все позволяют сделать.
Да, это очень интересно. То есть на этом концерте были люди проверенные, надежные, от которых не нужно было бы ожидать каких-то сюрпризов, естественно. Тем более, что там...
Прошу прощения. Это в случае, если у вас нету пригласительного. Я не знаю, как другие люди туда приходили, но я видел в руках других людей красивые пригласительные конверты, на праздник, концерт, то есть все было соблюдено.
Да, Теса, мы про пригласительные мы знаем, потому что там раздавали их в каких-то профсоюзных организациях, в вузах, это было такое, но на тот случай, если у вас не было, вот вы рассказали, как можно было туда попасть. И теперь самое главное, вы заходите, вы показываете кадры, вот они у нас есть, ваши кадры, как идут люди, как они проходят мимо охраны, это все совершенно типично для любого мероприятия. Ждали ли вы, что выступит президент в ходе этого концерта?
Я был абсолютно убежден, что рано или поздно это произойдет. Я настолько часто снимаю президента, как он движется в кортеже, я отслеживаю, где он выступает, его речи, анализирую, и происходит некое сближение. Когда шло мероприятие, я понял, что по драматургии, то, что происходило, как кто выступал, и как выступил Собянин, и как он уходил, было понятно, что через некоторое время готовили площадку, держали зал для первого лица. Это было прогнозируемо однозначно, потому что, казалось бы, проходной сюжет, присоединение Крыма, встреча на концерте, но прозвучало самое главное, фундаментальное, это конкурентное преимущество. Он это произнес. И вот это те слова... которые слышит очень малое количество людей, но от которых зависит принятие решений.
Понятно.
Вот поэтому я очень рад, что сделал этот сюжет.
Да.
Не вырезку, которую кто-то потом дал, а я лично 100% отснял. И...
Значит, да. Вот если говорить о вас лично, то вы, придя на концерт, собственно, не очень, видимо, интересовались содержанием этого концерта, а услышали речь Владимира Путина и вычленили из нее для себя самое главное. А все остальное, весь этот антураж, песни и пляски, это вас уже интересовало меньше?
Это технологический регламент любого крупного мероприятия в организации, реализации, сопровождении от и до я принимал участие. Поэтому для меня это все рутинные процессы. Важно, что произносит первое лицо и какой месседж он посылает нашим братьям по планете Земля. Речь была цивилизационной, поскольку Путин озвучил, что рассматривает всех соседей вокруг как братьев. Это единая семья, семья народов. О чем говорит небо политика? У нас Андрей Петрович Девятов есть такой автор.
Да, я знаю про эту тему братьев-то она известна. Просто проблема в том, что братья не всегда соглашаются считать себя братьями. И очень их это иногда обижает, что Владимир Путин записывает в братья тех, кто уже давно отпочковался от этого братства. Но дело не в этом в данном случае. Дело в том, что вы согласны, что хотя этот антураж не играет такой существенной роли, но... подавляющее количество молодежи, молодых лиц все-таки на концерт шло тоже. Вот концерт людей интересовал. Все-таки Путин не анонсировался. Вы как профессионал понимаете, что он выступит. Вы видите, какая-то подготовка идет. Но те молодые люди, которые шли, они все-таки шли послушать музыку. Согласны?
Абсолютно нет, потому что это мероприятие, оно не впервые проводится. Если это было бы первым мероприятием, оно бы вызвало такой резонанс. Я принимал в похожем мероприятии несколько лет тому назад на Васильевском спуске вместе с нодовцами шагал. Вот. Поэтому там были люди, которые понимают риторику Владимира Владимировича. То есть все то, что говорил Владимир Владимирович, они одобряли. Это были осознанные люди, которые слышали, о чем говорит человек, который стоит на трибуне.
Подождите, подождите, у меня нет ни малейшего сомнения, что кто-то там нашелся хоть один, кто не одобрял. Там же слышно было одобрение, аплодисменты. Я к тому, что они же этого не ожидали, как вы. Им сказали, что будет концерт. Я ничего, никакого плохого смысла не вкладываю. Им сказали, что будет концерт звезд, посвященный воссоединению Крыма и России.
Здесь существует, но если поразмыслить и записать стенограмму и подумать, как бы, здесь может наблюдаться некий алогизм. Если бы мы с вами разговаривали бы там пару лет тому назад, меня ничего не покоробило бы в ваших словах. Но поскольку пандемия, поскольку только что арестовали 200 депутатов региональных собраний, которые каким-то образом связаны со свободой, свобода, ЦРУ, Конгресс, извините, оговорился по Фрейду, пандемия, по всей планете пандемия, в огромном количестве государств чрезвычайно жесточайшие нормы за несоблюдение массового режима. Яшин подал сейчас иск, наверное, к правительству Москвы, поскольку это региональное отношение к Москве имеет, о нарушении. Послушаем, что ответит Кремль, но геополитически или небополитически мне видится, что через этот символичный концерт был послан огромный месседж всему мировому сообществу, что пора объединяться.
Я все-таки как человек практический, буквально я вернусь к самому действу, на которое людей все-таки пригласили как на праздник, и мы посмотрим сюжет о том, как этот праздник проходил и кто друг за другом выступал, потому что людям это интересно. Ну, кто будет смотреть весь концерт? Никто не будет. А мы быстренько вот его весь сократили до 3 минут. Смотрим.
18 марта на арене Лужников проходил большой праздничный концерт в честь 7 лет присоединения Крыма к России. Отметить это событие собралось большое количество артистов. Арену поделили на 5 сцен, на которых должны были появляться гости мероприятия. Открывали концерт его ведущие Мария Ситтель и комментатор Дмитрий Губерниев.
Это событие повернуло ход истории 21 века и круто изменило нашу с вами жизнь.
Первой исполнять свою песню на сцену вышла Полина Гагарина. Ее сменил Николай Басков. Его песня была о подвиге ради любви. Пелагея, вышедшая за Басковым, исполнила народную песню «Ой, то не вечер». За ней на сцену пустили Олега Газманова с песней «Крымский мост». Следом за Газмановым вышел хор Турецкого.
«Крым – территория любви. Люди трудятся, отдыхают и живут вместе».
Певцы исполнили, возможно, гвоздь программы этого вечера – песню «Катюша». После их выступления Губерниев пригласил на сцену главного героя всего действа – Владимира Путина.
«Внимание, большая страна! Вы готовы? Дорогие друзья! Внимание! Встречаем! Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин!»
После 8 минут выступления президента ведущие вернулись к праздничной программе. Первым по окончании речи Путина выступил Стас Михайлов с песней про вечную love story. За ним вышел Егор Крид, которого сменил Сергей Лазарев. Потом выступал дуэт «Две Маши» с подтанцовкой «Истодес». За ними вновь хор Турецкого, но уже в чисто мужском составе. Потом на сцену вышла звезда ТикТока, как ее представили, Клава Кока. Потом появился Сергей Жуков из любимой россиянами группы «Руки вверх». Предпоследним пел Филипп Киркоров, названный королем российской эстрады. А закрывала вечер Лариса Долина. Тему Крыма во всех своих подводках педалировали главным образом ведущие.
А после возвращения Крыма домой в нашей стране сформировался крымский консенсус. Это удивительное, уникальное единство власти и народа.
Из всех выступивших на сцене артистов, собственно, Крым упомянули только Турецкий с Киркоровым, не считая песни Газманова про Крымский мост. Остальные отделывались самыми общими фразами и песнями о любви, упирая на подвиг врачей во время эпидемии.
Спасибо всем тем, кто трудился над созданием вакцины. Они сделали, они лучшие в мире. Спасибо им большое. И самое главное, всем нашим врачам, которые денно и ночно стоят на страже нашего с вами здоровья.
Как в насмешку над этими словами, битком набитый стадион демонстрировал абсолютное наплевательство к карантинным мерам.
Туманы над рекой, на река,
Ярослав, вот чисто эмоционально вы подтверждаете, что это было радостно, что это было с энтузиазмом, что это подхватывалось каждым?
100% однозначно, но кто может сомневаться? Эти политические споры туда-сюда. Есть интернет, сейчас же свобода. Если у граждан Крыма есть огромное недовольство российскими властями, они могут это все отобразить сейчас в соцсетях массово. Поэтому я не вижу здесь никакой ангажированности. Все абсолютно искренне, понимая, что Россия несет мир и процветание.
Спасибо вам огромное за участие в нашем эфире. С нами был Ярослав Старухин, лидер идеологического движения Global Wave, глобальная волна. Вы уже послушали, чем занимается это движение. И вот еще раз повторю, что Ярослав вел свой стрим с этого концерта, показывал, как приходили, как уходили, рассказал, как сам он туда попал. И теперь я представляю вам нашего нового гостя. Это редактор отдела политики «Новой газеты». Здравствуйте, Кирилл Мартынов. Извините за тавтологию. Новый гость из «Новой газеты». Поздравляю вас с пятницей. С праздником вчерашним не поздравляю по понятным причинам, потому что это было бы глупо вас с ним поздравлять. Вот все-таки природа этого энтузиазма. У меня нет сомнений, что люди, которых мы сейчас видели, радовались искренне. Но я очень хорошо знаю, что другие люди, которые живут в Украине, например, или, может быть, немногие, которые в России, удивляются этому энтузиазму. Они действительно на полном серьезе удивляются. Они смотрят эти кадры и говорят, а чему они радуются? Почему они так радуются? Они же разве не понимают, что случилось? Почему они радуются тому, что они там украли? Вот такие слова звучат. Вот вы в этот энтузиазм верите? Вот в ту радость, которую вот мы, вот люди встречают этот праздник? Русские.
Знаете, я верю в то, что у молодых людей очень давно не было возможности ходить на концерты на стадионы. Тем более делать это бесплатно, тем более делать это явно без ограничительных мер, сидеть вплотную друг к другу, петь, приплясывать, размахивать руками, никто тебя не спрашивает, где твоя маска. Короче говоря, просто совершенно какая-то другая жизнь. Вот в честь Крыма, видимо, российские власти локально отменили коронавирус. То есть все уже сказали, да, что там оппозицию гоняют за это санитарное дело. Не совсем понятно, в чем оно состоит. Вот здесь все наоборот, здесь как раз можно. И я немного поизучал вопрос. Я знаю примерно, кто те люди, которые вот набили собой Лужники. Это в данном случае это была очень удачная такая спецоперация властей, потому что студенты маленьких университетов, не высшей школы экономики, не МГУ, им сказали, вот так там, парень, на концерт хочешь? Вы знаешь, вообще ничего не надо делать. Вот примерно, что будет на концерте. Про Крым ни слова, конечно. Мы тебе дадим билет, ты просто вот приходи, и все будет хорошо. С друзьями проведешь время. Ну, в общем, все будет замечательно.
Кирилл, ну даже если бы ему сказали слово про Крым, он бы и не возражал тоже.
Я думаю, что я думаю, что там даже в билетах было уже написано, чему посвящен концерт, да. Но оповещение шло совершенно такое аполитичное, внеполитичное. Вот. И вот представьте себе, вам 17 лет, и полтора года уже, ну год уж точно, да, у вас какие-то проблемы с тем, чтобы участвовать в массовых мероприятиях, веселиться и так далее. То есть это вообще значительная часть вашей сознательной жизни. И тут вот это все кончилось. Да, все такое чудо было явлено людям, что, оказывается, можно вполне собираться на стадион, и вроде как ничего страшного не происходит.
И, между прочим, с бонусом в виде президента, потому что президент тоже на дороге не валяется, и каждый день ты его не увидишь.
Ну, безусловно, да, я тоже думаю, что для молодых людей, которые, может быть, каждый день про политику не рефлексируют, для них посмотреть на живого президента – это тоже интересный опыт. Поэтому единственное, что здесь проблема, мне кажется, что все очень понятно. Я вижу две проблемы здесь. Первая проблема – как это вообще связано с Крымом? То есть, на мой взгляд, никак просто. Да, это просто... Значит, бесплатное массовое мероприятие для молодых людей не из самых каких-то элитных университетов, у которых мало развлечений в жизни. Во-вторых, конечно, ну, с врачами здесь, конечно, такая немножко тревожная ситуация, или я бы даже сказал подлая ситуация, потому что одновременно благодарить врачей за их работу и одновременно собирать 80 тысяч
без масок,
да,
без
это масок. Как-то вот не очень хорошо. Я думаю, что не все врачи благодарны артистам и организаторам этого концерта за добрые слова в их адрес с этой сцены.
Ну и, конечно, это по совпадению происходит в день, когда суды продлевают домашние аресты участникам этого санитарного дела. Это жестоко вот за эту организацию акции, которая грозит здоровью. Их посадили до 23 марта и теперь продлили до 21, по-моему, июня. То есть это происходит в тот же день, когда их буквально арестовывают. Давайте посмотрим сюжет, как собирался этот форум.
18 марта в московских Лужниках прошел концерт в честь 7-летней годовщины крымских событий. Билеты на мероприятие не продавались. СМИ сообщали, что пригласительные на концерт получили сотрудники бюджетных организаций, а также члены молодежных патриотических движений. Журналист интернет-издания «Русский монитор» написал, что заметил организованный сбор бюджетников возле метро «Алматинская». Накануне мероприятия московский муниципальный депутат Юлия Щербакова в своем фейсбуке написала, что на митинг в честь присоединения Крыма отправляют дворников. Она приложила к посту скриншоты сообщений из чатов ЖКХ с просьбами прислать списки участников. Корреспондент издания Deutsche Welle сообщил, что по дороге в Лужники встретил несколько групп людей, которые подтвердили, что работают дворниками в ГБУ «Жилищник», и что их освободили от работы 18 марта. Также ряд СМИ заметили объявление о наборе массовки на некий концерт известных звезд в социальных сетях. За участие в концерте было обещано вознаграждение до 500 рублей. Эхо Москвы написало, что в социальной сети ВКонтакте за несколько часов до концерта появились фотографии от людей, которые ехали на концерт организованными группами из Ногинска, Лосино-Петровского и Калуги. Издание «Знак» отметило, что ради мероприятия учеников снимали с уроков. По сообщениям СМИ, по дороге к Лужникам можно было увидеть, как выстраивались дети в военной форме и участники патриотических движений, таких как «Волонтеры Победы». При этом в Москве продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий. Число зрителей не должно превышать 50% от вместимости зала. В Крыму в честь праздника запрет на проведение массовых мероприятий временно отменили. 18 марта в Симферополе на главной площади прошел концерт, завершившийся фейерверком, а в Севастополе праздник объявили выходным днем и отметили введением в эксплуатацию Бельбекского водозабора, который должен решить проблему дефицита воды, а также концертом группы Любэ и армейского ансамбля имени Александрова.
Как-то, по ощущениям, в Крыму не так празднично, как в Москве все это было оформлено. Ну, может быть, потому что они беднее там. Не могут себе позволить таких массовых.
Мне кажется, важно было картинку сделать какую-то более-менее симпатичную. Картинка действительно, ну, если вынести за скобки эпидемиологический фактор, картинка такая симпатичная, много молодых лиц, много флагов.
Егор вот. Крид, опять же.
И поразительно, конечно, что вот эта эстетика, как будто Крым вчера вообще присоединился, как будто это 2015 год, и мы вернулись немного в машине времени, во-первых, в доковидную эпоху, во-вторых, в эпоху вот этой патетики «Ура, какое счастье, что наша жизнь никогда не будет прежней». Удивительно, что российские власти, они как-то вроде бы потолкались в разные стороны, но они ничего, ни одного нового слова не смогли за 7 лет придумать. То есть мы остались навечно в этом историческом зазоре между 2014 и 2015 годом.
Да, но и по ощущениям, по эмоциям, они примерно те же самые. Мы сегодня даже просто из спортивного такого интереса или из социологического интереса сделали опрос с точно таким же вопросом, который мы задавали 2 года назад. И вот у нас корреспондент проводит один и тот же, Елена Поляковская, все опросы, она говорит, ну просто тут ничего не меняется. Давайте мы посмотрим сегодняшний опрос, а потом покажем вам опрос, который был 2 года назад, и вы тоже увидите, что особой разницы нет.
Праздник ли для вас включение Крыма в состав России?
Конечно.
Почему?
Потому что это наша земля.
Праздник. Ну, во-первых, содружество народов, это всегда здорово, всегда радостно и миролюбиво, и всегда... Рада за людей, которые живут в нашем обществе.
Я не могу дать оценку этому событию, но в Крым бы я с удовольствием съездила.
Ну, это, наверное, для крымчан больше, но я рад. Ну, потому что я всегда Крым считал своим. С детства туда ездил. И вообще я не понимаю государство Украина.
Ну, я не могу сказать, что праздник, но я приветствую это решение. Потому что исконно русская земля, а не украинская. А Хрущев подарил Крым, Украине, все это знают. Ну, политика сейчас такая, что никому не интересна история, понимаете, никто не хочет смотреть правде в глаза.
Нет, не праздник. Почему? Это восстановление справедливости. Ну, то есть раньше же он был российский. Ну, какой это праздник? Что здесь торжествовать? Просто решение нашего государства, нашего народа.
Праздник, конечно.
Почему?
Ну, они же наши.
Ну вот, наши. Это на момент марта 2021 года. Теперь вот доковидный совсем лохматый 2019 год, тоже март.
Является ли для вас праздником день присоединения Крыма?
Обязательно. Единение народов, во всяком случае, обеспечение безопасности для части территории той страны, которая является нашей.
Праздник, день присоединения Крыма. Я еще не был в Крыму, поэтому больно-то и не знаю, что это такое. То есть я был на Черном море, на нашем российском, а вот там, в Крыму, не был. Поэтому, наверное, пока не считаю это праздником.
Да, я считаю, что это наша, скажем так, земля. Это как воссоединение, действительно, как-то потерянную часть нашу вернули.
Да, да. Ну, потому что мы после перестройки в основном все земли теряли. Вот. Ну, а возвращение тех земель, которые были в составе нашей страны, это, в общем-то, хорошее событие.
А, да.
Почему?
У меня отец там родился. И все родственники. Для меня это Россия.
Ну, не особо. Но он принес весьма много плохих перемен, можно сказать, в стране. То есть повышение налогов, то есть усложнение, ну, политики в стране и внешней политики также. Ну, то есть, ну, можно считать это праздником тоже, в принципе.
Для кого?
Ну, для самих жителей Крыма, если они были рады этому.
Да.
Почему?
Ну, потому что я родилась в Советском Союзе. И я очень сожалею, что наша страна распалась. Ну и второй момент, я опираюсь на то, что хотели сами крымчане. То есть если бы они кричали, что мы не хотим в Россию и терпеть вас всех не можем, то я бы никогда не была за то, чтобы Крым стал нашим.
Ну, я его не праздную. Ну, собственно, все. А нет, не является. Я считаю, что значение государственных границ очень сильно переоценено, а значение личных границ очень сильно недооценено. Вот я за то, чтобы соблюдались личные границы граждан России, Украины. А кому она принадлежит, России или Украине, там какая-то конкретная территория, мне это абсолютно не важно. Мне главное, чтобы и в Украине, и в России соблюдались личные границы каждого из граждан.
Крым – это душа нашей Родины. Если Москва – ее сердце, то Крым – это душа нашей Родины. И вот душа вернулась к нам.
Не является.
Почему? Можете объяснить?
Ну, я не очень понимаю, что праздновать.
Ну, Кирилл, я задам вам такой вопрос. Зачем этим людям Владимир Путин еще читал какую-то лекцию? Он читал большую историческую лекцию о том, что, конечно же, Крым наш, вот на этом стадионе. Зачем он отнимал время у Стаса Михайлова, который шел вслед за ним? Ведь этим людям, прохожим, студентам, видимо, уже теперь, и рабочим, крестьянам, все понятно совершенно. Вот вы услышали, что все понятно, он наш, он исторический, он на праздник, не праздник, это как бы даже рутина, это даже не праздник, он должен был быть наш, он наш. Зачем он эту лекцию читал?
Мне кажется, это было политическое заклинание. Это было политическое заклинание, которое вообще объясняет, что Путин делает в Кремле, что он делает на этой сцене, почему мы здесь все собрались. Почему он не собирается никогда никуда уходить и так далее. Это такой же ритуал, как, скажем, ритуал 9 мая, который окончательно оформился именно в такую, в путинскую эпоху, вот в нынешний этот такой парадный макабр с ракетным вооружением и с прочими девайсами ежегодно. Это, мне кажется, известная особенность такого позднего путинизма, которая предполагает, что при полном отсутствии даже какого-то намека на разговор о будущем мы невероятно горды нашим прошлым. И мы горды вот и как бы там седой стариной, там, 10 веком, где на самом деле, конечно, ну, мало чем можно гордиться просто, потому что все было, видимо, не так, как мы привыкли думать, глядя на исторические фильмы, да, в основном это мифы какие-то, наши проекции нашего собственного восприятия тех далеких эпох. Также мы гордимся событиями середины 20 века, трагическими, да, И также мы, в общем, гордимся вот недавней нашей историей. И собирая все это вместе, собирая вот такого монстра из князя, значит, Владимира, да, значит, вот святого там, генерала Жукова, если не товарища Сталина, и присоединение Крыма, мы можем объяснить вообще, в чем смысл существования вот нынешней власти. Да? То есть это такой исторический пластилин, из которого лепится постоянно фигурка Путина, который сидит на Кремле и который, в общем, намертво туда прилип. Никакого завтра в этой конструкции в принципе нет. Я вот в лекциях Владимира Путина по истории вижу, что, ребята, будущего у вас не будет, даже не надейтесь. У нас будет страна вот великих историков. А главный великий историк — это наш президент.
Да, который даже на стадионе будет вам ее рассказывать, конечно, излагать даже в самой, не самой подходящей, казалось бы, обстановке, но он считает это очень нужным. В анализе, который случился после этого мероприятия, присутствует такая тема. Несколько политологов предположили, что Владимир Путин появился там не случайно, не потому, что это было запланировано заранее, а потому что вот эта фраза Байдена подтолкнула его к этому за несколько часов до этого мероприятия. Было интервью, известное уже теперь, президента США, в котором он высказался нелицеприятно о Владимире Путине. И мы сейчас увидим, как уже уходя, то есть он этого не говорил ничего в своей речи, но в кулуарах Лужников его заловил корреспондент, который задал ему этот вопрос, и мы сейчас посмотрим, что он ответил.
Я уже сказал, что мы даем всякие разные оценки, и сказал, почему. Потому что, когда мы кого-то изучаем, или мы думаем, что изучаем, у нас складывается впечатление, что мы смотрим на объект нашего изучения через лупу. Или, как минимум, через прозрачное стекло. На самом деле мы, как правило, смотримся в зеркало. Вот, ну, чтобы нам не пикироваться вот так вот заочно, мы должны продолжать отношения. И более того, вот, знаете, сейчас я подумал вот о чем. В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо вот в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа Соединенных Штатов, да и для многих других стран. Имею в виду, что на нас, как на самых крупных ядерных державах, лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете.
Считаете ли вы, что вслед за некоторыми аналитиками, что вот этот звонок послужил таким пусковым механизмом для решения выступить на этом мероприятии, на концерте?
Мне кажется, судя по подготовке к этому мероприятию, судя по локации хотя бы Лужники, да, я думаю, что это было запланировано заранее, само выступление Путина. Может быть, он должен был появиться короче, может быть, не было бы там исторической речи в таком, в кавычках, да, в таком объеме. И, конечно, не было бы повода для этого кулуарного интервью, или он о другом бы говорил. Но думаю, что массовку собирали, сцену собирали под Путина именно. То есть, ну, вряд ли это для Киркорова собрали 80 тысяч человек бесплатно посидеть в Лужниках.
То есть это совпало, это совпадение?
Я думаю, что да, совпадение, но потому что просто так вот чисто логистически. Мне кажется, что сам антураж, где все это происходит, он неподходящий для других, как бы, наших великих современников. Есть только один, вот так понимаете, спикер, который достоин в таких...
И, к сожалению, то, что абсолютно очевидно, этот зал был набит гораздо выше, на больший процент, чем 50,
да,
тоже объясняется тем, что не может же Владимир Путин выступать перед полупустым залом.
Ну, разумеется, зал, когда приходит Владимир Путин, как бы коронавирус отступает. Мы уже видели эту магию в прошлом летом, и сейчас это просто повторение той же истории. Вот что, если говорить про дебаты, кстати говоря, мне кажется, самая важная здесь политическая история. Ну, все уже посмеялись над тем, как администрация Байдена отказала Путину, да, но мне кажется, это вообще вот эта перебранка, она не настолько интересна, как то, какие следствия она имеет для российской ситуации внутренней. Меня больше всего вот обидело в предложении Путина то, что он буквально считает, что ему в России-то не с кем разговаривать. То есть вообще он, ну, все же знают, что он никогда не дебатирует, и он сейчас считает, что вот он такой, ну, как бы парень, который говорит, пойдем выйдем Байдену по большому счету.
В прямой эфир, да.
Пойдем поговорим со мной, да, кто выяснит, кто из нас. А в России, среди россиян, вообще вот россияне такие бессловесные твари, с которыми, в общем, лучше с точки зрения нашего президента даже никогда не дебатировать. Ну, может быть, на вопросы отвечать, может быть, чудеса совершать в прямом эфире, но только не дебатировать. Я думаю, что, вот если бы оппозиция была бы как бы более такой сейчас, если бы были бы чуть больше развязаны руки в прямом и в переносном смысле слова, они из этого бы сделали, конечно, важную историю о том, что там Владимир Владимирович, давайте дебатировать. Давайте вот все со всеми дебатировать.
Давайте приезжать во Владимирскую область.
Абсолютно.
Где сидит
на нарах,
сейчас
сядем на
Алексей
нарах и подебатируем.
Навальный, да, и по телемосту можем его совершенно спокойно вызвать. Кстати говоря, вот по поводу вот этой карантинной стороны дела, я подумала, что если бы не наш уважаемый блогер, который показывал, как люди собираются там, я бы им могла представить себе, что там две недели выдерживали их в этих Лужниках. Потому что с Владимиром Путиным встречаются только те, которые
Там же очень далеко все-таки было, на открытом воздухе, большая социальная дистанция от спикера, по крайней мере.
Спикера, мы слушаем звонки из Москвы. Валентина, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я что хочу сказать. У меня родственница живет в Симферополе.
Так.
И вот они настолько были рады, когда в 2014 году.
Да.
И вот сейчас также они против того, что произошло. Жить невозможно, вот и все.
Да, спасибо, Валентина. Вот я послушаю сейчас, мы послушаем все вместе звонок Татьяны. И есть что мне сказать по этому поводу. Татьяна, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Лена. Здравствуйте еще раз. Я вас всегда слушаю и как бы, очень нравится ваша передача. Я как бы хочу ответить на вопрос, вы праздник для меня или нет. Я считаю, что это не праздник. Я никогда его не считала ни праздником и ни присоединением, никогда не гордилась. Мне всегда, если честно говоря, за это стыдно.
Понятно, Татьяна,
мне
ваша...
Мне стыдно перед украинцами. Очень стыдно. Я даже когда общаюсь, и вот, понимаете, я себя чувствую вот неловко перед ними.
Да.
Вот за все за это.
Это я хорошо понимаю. Спасибо, Татьяна. Кстати, вот что хочу сказать по поводу первого звонка. Мне, во-первых, интересно, этот наш телефон прямого эфира, он пробивается в Крым? То есть могут ли люди нам бесплатно позвонить из Крыма? Я не знаю, честно сказать, я не помню звонков оттуда. У нас звонят со всей страны нам в эфир. Но не помню я ни одного звонка, вот попробуйте набрать, потому что я не исключаю, что... Там все так непросто в этом Крыму. Вот даже Life, это такое про государственное издание, даже издание Life собрало материал о том, каких прав и свобод лишены крымчане по сравнению с россиянами. Не идут там банки такие-то, не идет такая-то телефония, не идут такие-то сети, потому что боятся санкций. То есть это вот не так просто сейчас нам проверить, звонят ли нам из Крыма. Второе, что я вам хочу сказать, уважаемые слушательницы, мне сегодня прислали коллеги эфир радио «Эхо Москвы» от 1 марта, это был утренний разворот, где как раз ведущие предложили своей крымской аудитории, и им дозванивались, вот я не знаю, что у них там за номера, им дозванивались люди из Крыма, позвонить и сказать, вам изменилось ли качество вашей жизни и в какую сторону сейчас, после присоединения, уже через 7 лет после этого присоединения, и их просто завалили звонками очень негативными. Вот примерно такого рода, как какой был у нас. Трудно делать выводы, но тем не менее.
Это же парадоксальным образом, вот эта вся конструкция про жалующихся крымчан, жалоб действительно много, и я думаю, что сейчас какой-то честный соцопрос показал бы, что Крым расколот. Кто-то считает, кто-то надеется еще на лучшее, да, в составе России, а кто-то, в общем, надеется уже перестал. Но парадокс же заключается в том, что это не повод как бы для вот нашей московской публики на улице, да, не праздновать. Ну чего, историческая справедливость восторжествовала, а тот факт, что у вас там, ладно, санкции, так у них же ведь еще и вся прибрежная зона скуплена теперь российскими богачами, которые совершенно просто хамски закрывают там людям выход к морю, разрушают местные бизнесы, делают вообще черти что. И об этом журналисты, в том числе в «Новой газете», активно пишут, потому что это, в общем, грустная правда, вне зависимости от того, как мы относимся к этим политическим событиям. Вот. А здесь можно вполне праздновать. И мне кажется, это такой парадокс, да, вот ребята в соцопросах, они говорят, что это же такая интересное историческое событие, как минимум, восстановление справедливости, у кого-то семья там, все здорово и интересно, но при этом все забывают про 40-миллионный славянский народ, на отношения с которыми это тоже сказалось напрямую и крайне негативно. То есть в этом истории про Крым было три стороны вообще. И почему-то, видимо, вот сложность этой рефлексии, она не позволяет увидеть, что да, там кто-то из... Многие крымчане тогда радовались, сейчас радуются меньше, но еще есть Украина, с которой совершенно отдельный разговор. То есть этот размен был просто очень такой недобрый, не по-человечески было все сделано.
Кирилл, но если президент выходит на вот эту... Вы же слышали эту речь? Там никакой Украины, там какие-то братья.
Нет, там есть, там, да, но это как Навальный, которого нельзя называть, так же и украинцы, это братья, которых нельзя называть.
Да,
это
братья.
Понятно, да, но считывается, что это он про них при этом.
Он же, это же, если сам президент, ему в голову не приходит, что по отношению к этим людям совершено что-то такое, после чего их никак братьями нельзя назвать.
Нет, президента я как раз не жду, ну, послушай, что там.
Но я потому, что они его слушают.
Не знаю. Мне кажется, что люди почему-то решили, что Крым просто плохо лежал. И они шли мимо, мы шли мимо, взяли его и пошли с ним дальше с высоко поднятой головой, а потом были временные трудности. Вот такова картина мира, и она действительно пугает с точки зрения просто, ну, такого уровня рефлексии.
Слушаем звонки. Маргарита из Подмосковья. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я насчет темы, праздник ли для меня присоединение Крыма.
Да.
Для меня совершенно это не является праздником, потому что я считаю, что Крым вообще должен быть автономным. Он не должен принадлежать ни Украине, ни России. И почему вот Крым обязательно должен быть чем-то? Вот он какая-то разменная монета, его тягает туда-сюда. Но я лично убеждена, что и очень желаю всем крымчанам, чтобы они были очень самодостаточны и автономны. Единственный вопрос, отпустят ли вот эти две страны, которые тягают туда-сюда вот этот Крым в своих политических интересах. Но будущее, мне, конечно, им желает только свободы, вот именно своей автономии и именно своей вот, ну, как мини-государство, что ли, вот в дальнейшем. Вот это мое.
Маргарита, вам спасибо большое за звонок. Остров Крым еще никто не отменял, Романа Аксенова.
Слово автономия при этом означает все-таки самостоятельность в рамках какого-то политического субъекта. Да,
конечно.
Наверное, тогда надо говорить про независимость. Но про независимость, правда, опасно говорить по российским законам, потому что можно, в принципе, и на уголовную статью наговориться.
Единственное,
я в этом не понимаю, почему вот любые другие территории тогда не должны быть автономны в смысле, да, то есть, ну, тут любую территорию просто возьми, что российскую, что не российскую, тоже можно сказать, а люди могут там и сами жить. Почему именно вот нам преподнесли такой этот исторический подарок в виде Крыма, мы не можем теперь это этически и политически решить, и пытаемся к этому как-то относиться, и так ловко выходим из ситуации, говорим, а давайте все будут просто автономны. А почему именно эта территория автономна, а не, там, не Херсонская область, например, да, вот, или там не какая-то еще другая? Ну, наверняка везде есть какие-то настроения у людей разные. Можем бороться просто за автономию всего.
Ну, я думаю, мы уходим в область совсем фантазий,
да.
Но я думаю, что слушательница права в том смысле, что если события пойдут по хорошему, оптимистичному для Украины варианту, а оптимистичный вариант, когда приходит власть в России такая, которая кается за то, что случилось, это оптимистичный вариант для Украины, то в любом случае Крыму придется пожить в каком-то очень отдельном статусе, потому что действительно, мне кажется, действительно правы те, которые говорят, что невозможно сейчас этих людей вот взять и перебросить снова в другую страну. Да, этой стране, которой они сейчас они такие, простите, что я так говорю, люди, но они не нужны ей такие.
Вы
они
про
чужие.
Про не бутерброд, получается.
Это примерно, мне не нравится совсем это слово. Я сейчас хочу сказать о людях. То именно не называя, не сравнивая. Люди, даже с точки зрения утилитарной Украины, скажите, зачем Украине в эту минуту, люди, которые не хотят, отторгают, другие, немножко уже другие. То есть, возможно, еще раз, это фантазия, но, возможно, будет такой период, когда Крым должен будет как-то определяться.
Вы знаете, я подумал о том, что российские власти отличаются тем, что берут нас, граждан России, в таких территориальных заложников. Есть несколько территорий, и Крым, наверное, самый яркий пример, но не единственный. Другой такой пример – это Чеченская Республика, именно как статус, да, ее там будущего. Которые, статус этой территории является проблемой для любой российской власти, какой бы она ни была. И, скорее всего, если, вот, допустим, действительно какая-то там прекрасная Россия будущего, демократическая страна, на честных выборах побеждает оппозиция, дальше все немедленно переругаются из-за статуса Крыма. Просто все переругаются, просто никто не сможет договориться, никто не сможет пойти по тому какому-то хорошему сценарию, который мы здесь сейчас набрасываем. Просто все будет расколоты на несколько частей. И это, в общем, такая история про то, что нас вот в 2014 году просто как страну, как общество, как какое-то политическое будущее, нас всех взяли в заложники и сказали: ха-ха, мы присоединили Крым, а теперь вы возитесь с этим, пожалуйста. Вот
да,
вы будете возиться с этим десятилетиями.
И заклинают, вы слышали этих ведущих прекрасно, навсегда. Они вот кричат весь концерт: навсегда, никогда, навсегда, даже не думайте. Вот замеры.
Там же было сказано, с 16 века они... Крым в составе России.
Да.
Как-то так.
Да. Эмиль из Московска. Ой, Александра, вы знаете что, Эмиль, пожалуйста, я вот вижу Симферополь, поэтому я сразу включаю Симферополь, у меня такая радость. Александр, здравствуйте, Симферополь.
Здравствуйте.
Присоединяйтесь к нашему разговору. Как вы вчера отпраздновали?
Вы знаете, я вчера работал, к сожалению, не удалось отпраздновать. Вот. Только что включил вашу передачу, к сожалению, я в принципе не согласен с рассуждением, которое я сейчас услышал о том, что как бы все было нелогично или, ну, можно сказать, неоправданно присоединение Крыма. То есть логики здесь нет вообще никакой. Ну, во-первых, если говорить о самом Крыме, самих крымчанах, да, ну, давайте мы представим себе, что сценарий какой-то был бы другой, если бы, к примеру, Россия не вмешалась. То есть, по принципу, моя хата с краю, я не вмешиваюсь, и это не мое дело.
Ну, да,
вот так, на минуту хотя бы представьте себе.
И что? Да? И представляем, да, и что было бы...
Учитывая то, что на территории Крыма огромное количество оружия и достаточно пестрый национальный состав, избежать гражданской войны не удалось.
Нет,
никак,
Александр, нет, это подождите. Есть... Вот давайте... Нет, вы говорите, не перебивайте. Вот это абсолютно бесполезный разговор. Ну почему ее и не было там
где
никогда, это гражданской
оружия,
войны?
Да. Где было мало оружия, не очень понятно.
Где было мало оружия?
Ну, он
где
сказал,
было
что...
вообще мало?
Да.
Везде было много.
Ну да.
Никакой гражданской войны в Крыму, никаких таких настроений в Крыму не было. Вы знаете, что мы все-таки туда ездили, пока это не случилось. Там такого не было никогда. И если у России были, например, подозрения, что вот в этом месте какие-то бандиты, если там были несколько неприятных эксцессов, так помогите этим властям справиться с этими бандитами. Зачем же этот остров? Ладно. Эмиль из Московской области, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, приветствую вас.
Здравствуйте.
Приветствую всех. Я просто хочу сказать, что по поводу Крыма, я того мнения, что если мы будем решать внутрироссийские проблемы, которые элементарны, просто элементарны, не то что Крым, наверное, еще придет время, что Германия захочет к нам присоединиться, понимаете? У нас элементарные проблемы мы не можем годами решить. И по поводу того, что касаемо Крыма, всего лишь есть в Крыме один очень мной уважаемый человек, это Зубков, парк Тайган. Открываешь этого Зубкова, и он рассказывает, как он жил при украинской власти, и что с ним творят российские власти. Это уже весь пример. Я хожу по Подмосковью, туда-сюда, я смотрю людей, которые бизнесом занимаются, они несчастные. Вы не представляете, что творится у нас в стране. Какой Крым?
Понятно. Спасибо вам большое. Я вот все-таки еще раз по поводу симферопольского звонка. Он не говорит о том, что сейчас. Он говорит о том, что как по-другому?
Да,
по-другому?
Я жалею, что мы все-таки... Я понимаю, что мы могли бы эту дискуссию растянуть там,
она
за,
будет
за пределы эфира. Да, но я жалею, что мы не дослушали симферопольский звонок.
Нет, мы дослушали. Он сказал, что если бы этого не случилось, была бы гражданская война. Мы отлично все дослушали.
Ну да, но я не знаю, почему гражданская война не должна была быть на других территориях Украины. Не очень понятно.
Ну вот я и говорю, что этот разговор...
То есть если бы мы не отняли у вас кошелек, вы бы потратили деньги бы на другие, значит, вещи, это было бы очень глупо и опасно, поэтому, пожалуйста, отдайте деньги. Хорошо, что мы вас ограбили.
Да.
Это очень сложно.
А если бы мы у вас не украли этот кошелек, то у вас бы его украли другие, еще бы и убили.
Но знаете, что мне кажется, что при этом для звонка из Симферополя, если действительно это человек, который звонит оттуда, да, и там постоянно живет, все-таки мне кажется, для людей сейчас, 7 лет спустя, нужны какие-то причины самим себе объяснить, что это был правильный выбор.
Вот я об
этом
подумала.
Это такая психологическая защита, очень понятная. Мы все сделали правильно, другого выбора не было,
да.
Было еще
даже
бы хуже.
Даже если нам сейчас стало хуже, но мы тогда сделали правильно. Я точно так и подумала, как вы сейчас говорите. Михаил из Костромы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я не считаю праздником вот этого как возвращение Крыма, вот. Даже вот с 15-го года, когда это был первый праздник, я не считаю, потому что вот я в 14-м году я всегда осуждал, что от Украины отняли территорию, передали в Россию, вот. Всегда был против. И сейчас не считаю праздник.
Спасибо вам, Михаил, за звонок. Раиса из Башкирии. Здравствуйте, Раиса.
Здравствуйте. Вы вот рассуждаете про территории. Вот про людей не хотите рассуждать?
Хотим, хотим, Раис. Давайте вы, вот вам слово. Вот рассуждаете вы.
Смотрите, как поджигали людей, как убивали людей. Нам-то надо было спасать людей от этого.
А, ну да, вот. И сжигали. Кого? Раис, в Крыму она говорит о том, что...
В Одессе, я думаю, она имеет в виду, но Одесса случилась.
Да причем, это немножко разное. Раис, вы сейчас о каких поджогах... Нет, что вы, мы хотим уточнить, о чем вы сейчас рассказываете, какую историю.
Я говорю, вы там, как будто вы Крым рассуждаете, туда, территория сюда, про людей вы рассказываете.
Людей
убивали, а мы спасали. Мы людей спасали.
А и кого убивали?
Подождите, Раиса, где именно убивали людей и каких людей мы спасали? Вы о чем сейчас?
А где поджигали людей?
А где их поджигали в Крыму людей? Где?
Нет, на Украине какие люди были? Ну, людей русских убивали.
Вы сейчас...
И сейчас русским не даете говорить.
Ага.
Ну как русским не даете? Ну вы же говорите, вы же русский человек из Башкирии, звоните, говорите нам, что в Крыму убивали и поджигали людей. Мы вас спрашиваем, когда это было? Мы не знаем о таких примерах. Расскажите нам.
Они же на поезде приехали, их остановили. Вы что, слепые? Они приехали так. Убивать.
Они избили?
До этого сожгли людей. Сейчас они русские.
Ой, боже мой. Все, спасибо большое.
Мы 7 лет слышали про историю про то, что... Знаете, я думаю, что вот на самом деле самое важное, что с Крымом случилось, и до сих пор нас касается, это то, как наша жизнь российская изменилась после Крыма. Вот наш какой-то юноша совсем молодой, да, говорил в этом соцопросе с 19-го года, что вообще как-то многое поменялось не к лучшему. Я вот для себя сформулировал такой тезис, что если Крым наш, то все позволено. Можно травить оппозиционных политиков, можно убивать оппозиционных политиков, можно вводить любые законы, можно не допускать оппозицию на выборы, можно закрывать средства массовой информации.
То есть после этого уже все возможно?
Да, потому что если можно было так сделать с Крымом, да, с Украиной в первую очередь, с Киевом, то в принципе все остальное можно... Вот это социологи это называют таким бумерангом насилия. Если такое беззаконие и произвол можно творить в отношении сопредельных стран, то в принципе в отношении своих граждан можно творить тоже все что угодно. И мне кажется, что Крым открыл такой шлюз просто для того, чтобы российские власти перестали стесняться чего бы то ни было, как во внешней политике, так и самое главное и самое болезненное для нас во внутренней. И мы живем внутри этого постоянного присоединения Крыма. Все что угодно могут присоединить или там наоборот все что угодно могут отделить от нашей нормальной жизни.
Ну, это была не праздничная передача про Крым. Кто хочет праздничную, тот идет на портал ВГТРК, канал «Россия-1» и смотрит концерт, который случился вчера в Лужниках, 80 тысяч, и Владимир Путин, и много артистов. До свидания.